Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Даугавпилсе и знакомиться с его творческими людьми. На этот раз с художницей. Мы встретились на улице Ригас, возле ее дома. Она невысокого роста, в черном длинном пуховике, черной вязаной шапочке и коротких черных ботинках. Было в ней что-то детское и кукольное. Черную гамму разбавляли прикольные очки в красной круглой оправе. На груди странная брошка из валеной белой шерсти в виде неведомого существа с двумя длинными хвостами и смотрящего человеческими глазками. Колорит также привносила рыжая короткошерстная собачка японской породы Сиба-Ину, пока редкая в наших краях.
Я Ксения Шинковская, художник, скульптор текстильный.
Именно текстильный?
Да, именно текстильный. Делаю скульптуры из войлок.
У вас такая оригинальная оправа для очков. Сразу видно, что человек нестандартный.
Я фанат очков. У меня с детства спазм глаз. Операцию мне делать нельзя. У меня плохое зрение, поэтому я где-то с 4 лет ношу очки. И очки для меня как для рыцаря забрала. То есть я уже без них себя чувствую, как бабочка, с которой раньше времени кокон сняли. То есть такой голый. И поскольку я такой сумасшедший художник, я собираю всякие странные очки. У меня где-то, наверное, пар 100 есть.
Ой.
Да, разных-разных очков, самых-самых дурацких. А это, по-моему, Теско, да, очки. Это с выставки европейской. Есть вот такие оправы, которые делают в единственном экземпляре фирмы для того, чтобы показать на выставке, что они могут, кроме того, что продается в оптиках, сделать. И если подсуетиться, то можно прийти в последний день выставки, попытаться у них такую оправку прикупить. Очки мечты моей – это фирмы Matsuda, и они стоят от 700 евро оправы.
Ой.
Это уже как бы дорого. Это уже сумасшедший художник не может себе позволить, но может найти на eBay, BU. Причем Matsuda 20-летней давности, они намного круче, чем те, которые сейчас делают. Есть какие-то узкие коллекции. Например, Готье делала оправы для Японии небольшими партиями. Они не такие дорогие, но они фантастических дизайнов, которые нормальный человек не наденет, а вот я надену. Странный художник.
Странный, да. То есть вы академию заканчивали по...
Я не заканчивала академию, потому что я переехала из Москвы.
А когда?
Прямо окончательно я переехала 15 лет назад, а до этого еще жила на два дома.
Почему?
Вышла замуж за даугавпилчанина. Мы теперь живем в Даугавпилсе.
А где в Москве жили?
В Чертаново, если вам это что-то говорит.
Да, это очень далеко.
Это юг Москвы, район моего детства, там прекрасно.
Да?
Ну, конечно, там хотя бы есть лес поблизости, и можно было всегда пойти куда-то погулять. Я вообще такой человек, любящий больше природу. Меня природа вдохновляет. По первому образованию я биолог. Я только потом как бы урулила в сторону искусства. И здесь мне тоже очень хорошо, потому что здесь еще все ближе, чем в Москве. То есть в моем детстве...
В Москве? Я не могу. Я была в Чертаново один раз только. Ну, просто зимой. Но мне это произвело удручающее впечатление.
Ну, когда это было?
Давно. Я, наверное, тогда была подростком еще.
Ну, вот в моем детстве в Чертаново там в основном было несколько домов, огромный лес, ходили лоси, бегали зайцы, ежики, белки. Можно было выйти на лыжах, проехать 20 километров по лесу. Это было, на мой взгляд, чудесно. Сейчас в Чертаново все застроили. Это такой спальный район. Там дофига домов, дофига людей. От леса там постоянно пытаются отрезать кусок. Ну и, в общем, как бы, да, там уже удручает. Как-то тяжело стало совсем. Ну, куда ни посмотришь, вот здесь вот вы смотрите в Даугавпилсе, куда угодно видите небо. А там, куда угодно смотришь, и не видишь небо. Видишь только вот эти высокие дома. Застроено уже так 9-12, а сейчас уже там 30-40 этажей. Там все-все-все вот
боже.
Такое. Ну, сейчас, конечно, там благоустраивают, но, в общем, это не то, что Даугавпилс. Здесь прям есть где развернуться душе.
Не тянет Москву?
Тянет, ну, как бы тянет скорее в культурном аспекте, потому что хочется там в какие-то музеи сходить, какие-то выставки посмотреть, а вот жить не тянет совершенно.
Да уж сейчас вся культура, мне кажется, сюда переехала.
Ну, может быть. Сложно сказать. Картины-то не переехали.
Картины, да.
Которые, собственно, я хожу смотреть. Статуя Давида не переехала.
Пушкинского.
Да.
Он так и называется, Пушкинский, или уже Цветаевский?
Нет, называется Пушкинский. Сомневаюсь, что его Цветаевским сделают. А так, в том, что касается работы художника, здесь, конечно, намного комфортнее работать.
Серьезно?
Ну, конечно. Здесь такой покой, такое постоянное вдохновение. Столько всего происходит вокруг. Каждый день очень много каких-то визуальных впечатлений, которые дают именно вдохновение моей работе. В Москве такого не было, к сожалению.
А где вы с мужем познакомились?
В интернете. Мы познакомились в интернете, как-то сошлись на каких-то философских позициях, стали общаться, тоже где-то пересеклись, ну и поняли, что надо нам жить вместе.
Он тоже художник?
Да, сейчас тоже художник.
Сейчас.
То есть у него была своя работа, у меня своя работа, мы это все бросили, когда стали жить вместе, и решили, что мы будем искать какие-то новые ходы для себя, и, собственно, нашли. Ну, сначала что-то такое ремесленное больше, а потом уже как бы сдвинулись в сторону искусства.
Ремесленное?
Муж занимался витражами, а я делала такие, как из войлока, фигурки. Ну, то есть, может, то, что можно куклами назвать. У нас была такая мастерская, все это вместе. Он делал мне глаза стеклянные для моих поделок.
Ой, это здорово вместе, да?
Ну вот да,
это просто круто.
Я считаю, что это очень удачная моя жизнь, когда ты можешь прожить, не бегая никуда на работу. Пока тьфу-тьфу-тьфу, у нас получается. Но мы, конечно, не зависим от Даугавпилса. Это просто место, в котором мы себя хорошо чувствуем. В котором у нас земля есть, сад, куда можно поехать, полежать под своей яблоней.
Кроме квартиры есть еще и...
Да.
Здорово. А где?
Тоже в городе, но только на окрестностях. У нас там сад, пруд, и там прекрасно. Там можно купаться, есть свою еду, что в Москве вообще просто нереально. В Латвии люди не ценят, насколько тут вкусная еда. Даже в магазине вкусная. Если уж сам выращиваешь, что просто это потрясающе. То есть я как такую капусту выращиваю, вы не поверите. Какая она вот. Классно. Я
прям
считаю, что мне
городе?
Повезло. Ну, у нас же там все окрестности города, это частные дома.
Думали ли, что будете капусту сажать?
Нет, наверное.
В Москве жили.
Когда я жила в Москве, я после своего образования биолога, собственно, я его получала для того, чтобы сделать карьеру ландшафтного дизайнера. Я была очень известным ландшафтным дизайнером. Мне казалось, что огороды – это тлен, и сажать надо красивые цветы, прекрасные деревья. Сейчас, когда мне надо сделать выбор, посадить какое-нибудь красивое дерево или плодовое, я посажу плодовое. Потому что я в них нашла тоже свою определенную эстетику в этом во всем. Эстетика такой жизни на земле. Но мне кажется, что Латвия – это очень близко. Мне кажется, что у меня проснулись латвийские корни, потому что у меня прадедушка был из Латвии. И, видимо, это что-то такое взыграло, потому что, когда я первый раз приехала, прям у меня было такое ощущение, вот когда мы как раз с мужем только встречались, я границу на автобусе переехала, и мне вдруг показалось, что я совершенно в другое место попала, с другой энергетикой. Если вот в России очень часто двигаешься, как сквозь резанное стекло. То есть я вот как биолог, я много путешествовала по стране, и очень острые какие-то места, очень их сложно и тяжело воспринимать. То здесь вот я как заехала, мне показалось, будто меня таким одеялом укрыли, как бы укутали таким вот этим шерстяным пледом таким. Как-то это было настолько приятно. Все, как здесь вот устроено, мне так понравилось, что мне захотелось к этому присоединиться. А когда я уже стала присоединяться, как-то мне тут кто-то в городе сказал из знакомых: о, ты завела в нашем городе грядки, ну, значит, ты точно стала наша, как бы, то есть ты опустила руки в нашу землю. И я вот словила вот этот вайб, что в Латвии очень важно в землю воткнуться, как бы, вот почувствовать ее. И это настолько с меня снимает стресс, то есть у меня как у художника много всяких переживаний по разным поводам. И мне кажется, что в Москве бы у меня просто крыша съехала давно. Ну и как я своих друзей наблюдаю, которые там живут, так это и есть. Они постоянно на антидепрессантах сидят, ходят к психологам. Мне ничего не надо. Я в свои грядки засовываю руки, срезаю свою капусту, морковь, собираю ягоду, хожу тут по лесу, и просто это что-то фантастическое. Прям натуральный образ жизни, когда практически все, что ты ешь, ты можешь сделать себе сам. То есть нету никакой прослойки между тобой и вот этим всем. Даугавпилс – это вообще такая отдельная планета. То есть он какой-то обособленный, он такой как будто вот плывет где-то. Есть даже такие всякие эзотерические люди, которые говорят, что здесь своя атмосфера.
Да, здесь очень приятная аура.
Да.
Несмотря на то, что здесь и крепость была, и военные.
Крепость, ну, если так, между нами девочками, это одна из небольшого числа звездчатых крепостей мира, которые считаются сакральными местами, которые строили специально для связи с далеким космосом. Ну, так вот.
Да-да, говорят, что это построили на месте древних каких-то построений.
То есть это не просто так делалось. У меня вот мама архитектор-реставратор, и всегда, когда мы с ней ездили в реставрационные экспедиции, вот то, что строили, ну, как бы, допустим, христианские храмы, их всегда строили на месте древних капищ. Это только сейчас стыкают, куда попало. Раньше приходили специальные люди, которые выверяли место с точностью до метра, вот где и как поставить, так, чтобы были правильные потоки. И крепость стоит очень на хорошем потоке. Туда, если в центр зайдешь, как понимаешь, как вот он идет, вот, да, Гупилсон, вообще город восходящих потоков, и как бы крепость — это такое место силы. Люди, которые здесь родились и выросли, они это воспринимают как данность, и они как бы не чувствуют, что здесь что-то такое часто, если они не уехали жить куда-то в другое место. Вот они оттуда, это летом очень видно, приезжают сюда, чтобы войти в этот поток. Они привозят детей, внуков, семьи, каких-то там норвежских, американских мужей. То есть вот они сюда, как в Мекку, возвращаются. Глотнуть этого воздуха и поехать обратно. А я здесь могу жить, я могу здесь жить, это же так прекрасно. Я могу с утра выйти и подышать этим всем.
С собачкой.
С собачкой, да. Когда я еще не получила здесь вида на жительство и шла тут по полгода, мне надо было визу получать. И чтобы эту визу открыть на полгода, мне надо было в январе приехать сюда на 3-4 дня, поставить печать на границе. Я приезжала, у нас там была такая квартира на окраине совсем, в такой хрущевке как раз маленькая. Мне казалось, что этот воздух можно лизать. То есть я его пила, вот просто вот выходишь на улицу и пьешь воздух, потому что в Москве такого нет. Там очень как-то все и пахнет нехорошо.
И вода, кстати.
Ну да. Там на окраине у нас вообще вода была из скважины. Ее можно было пить из-под крана. Совершенно просто. Вот эта зима, тут все белое такое. Казалось, что это Брейгель. Вот такие белые поля, деревья, вороны. Там детский сад было видно из окна. Какие-то маленькие детишки гуляют. Я могла сидеть у окна просто часами и смотреть на это. Это был такой заряд. Я уже начинала осенью думать, когда же я поеду зимой в Даугавпилс, и я буду сидеть у своего окна и смотреть на это. То есть это просто оттяг такой. И сейчас, вот сколько я вот уже 15 лет, я живу тут постоянно, мне не оставляет такое чувство, будто я на курорте. Будто мне разрешили жить мою жизнь на курорте. И вот я тут хожу каждый день так на это, на все как бы втыкаю. Это классно.
Вы говорили про это одеяло войлочное. Может быть, эта ассоциация подтолкнула вас к вашим работам? Или откуда они родились, эти работы войлоки совершенно гениальные?
Спасибо. Войлок – это, наверное, у меня семейная, потому что одна у меня часть семьи родом отсюда, а другая родом вот этих всяких монгольских степей и тому подобное, вот с Красного моря оттуда. И там как бы национальное – это вот войлок. У нас было у бабушки очень много предметов войлочных, таких
как
обиходных.
У вас монголы в предках?
Ну, есть, да, монголы, хазары.
Хазары, может быть.
Ну, хазары, да. Как бы это все рассеивается постепенно в крови. Ну и вот.
А как вы узнали про хазар-то?
А там совершенно другая традиция памяти, и все знают на несколько веков назад своих предков, как бы это нормально.
И вам рассказали?
Да, конечно, это все в семье знают, кто, откуда, куда, чего, зачем. То есть вот наш предок главный хазарский, когда как бы там был период, вот когда вот все новые религии надо было принимать, нельзя было дальше в язычестве оставаться, и хазарский каган принял
иудаизм.
Господи, да, иудаизм. А вот этот наш предок, он был с этим не согласен, он принял ислам. Ему тогда сказали, что он должен отправиться в изгнание. И он собрал весь свой клан, и они поехали по Волге вверх. Ну, там много людей было, и уже под Нижним Новгородом они основали землю себе, и там жили веками. А каганат потом рухнул как бы с этим иудаизмом. А они там остались. Вот и до сих пор там живут. То есть там такие острова на Волге, и на них живут мои родственники. Хазары.
Да. Ну, а как они числятся? Они же не считаются хазары?
Нет, они считаются белыми татарами сейчас. Ну, как бы это хазары, вот эти приехавшие оттуда.
Вот они.
У них язык немножко другой, ну, и они как бы выглядят по-другому. То есть, в отличие от таких нормальных татар, нижегородских, таких темненьких, они все такие блондины голубоглазые. Высокие голубоглазые блондины, совершенно другой типаж.
Я знаю одного такого парня из Самары.
Ну, это все потом...
Вот, блондин, голубоглазый. Мы очень удивлялись, что татарин-татарин.
Ну, это вот, вот эта вот кровь, да, вот это. У меня летом была выставка в историческом музее в Москве. И как раз я там разговаривала с куратором. И я смотрю, она как-то на лицо похожа на моих теток. И я ей говорю, вы откуда? И она оттуда. То есть вот, и я говорю, вы же знаете эту историю? Так знаю. Там совершенно другая традиция вот этой памяти. Там все рассказывают. Вот здесь вот я со своими студентами иногда говорю на курсах. У меня курсы по текстильной скульптуре. И спрашиваю, насколько они далеко знают своих предков. Ну и обычно про бабушек, про дедушек уже никто не помнит. А дальше прям люди вообще даже не знают, откуда они и где они. Как это вообще было. Очень много каких-то перетурбаций. А вот там вот все знают на много веков. Все это хранится.
Так, значит, когда-то это к вам пришло?
Ну, и войлок. Вот как бы, да, этот войлок у нас дома был, и всегда мне казалось, что он такой классный, обиходный.
Это еще из Москвы был?
Да, в Москве, да. И у бабушки были какие-то ковры, подушки, там какие-то вот плюшки такие, на которых сидеть войлочные. Вазы, ну, такие как... Миски такие были войлочные. Ну, мне казалось, что это такая просто, ну, вещь. А потом уже, когда я стала интересоваться какими-то такими ремеслами, я вдруг обнаружила, что есть современное прочтение войлока, когда можно делать как бы скульптуру. Это был 99-й год, и войлок только стал возрождаться. И я вот одна из первых в России тогда начала этим заниматься.
И вас тогда Нара там нашла?
Нет.
В Москве? Или она уже здесь вас нашла?
Это я ее уже нашла. То есть, когда она стала делать фестивали, я ей написала по совету знакомых и попросилась на первый фестиваль, и она меня взяла.
В железнодорожный музей.
Да, в железнодорожный музей. И было такое, на мой взгляд, очень хорошее совместное развитие, потому что как бы что-то развивается. И у нас тут Ротко-центр как раз открылся. И для Ротко-центра стали требоваться более арт-работы. И Нара хотела тоже такие какие-то более интересные уже работы. И я вот двинулась от такого крафта, ну как бы ремесла, в сторону скульптуры. И вот... стала в эту сторону развиваться.
А сначала так что вы делали тогда?
Ну, я в Москве делала там маленькие куклы, шкатулки валенные, вот что-то такое. У меня тогда была задача не столько выразить какую-то свою идею, сколько ну, заработать денег просто этим, как каждый ремесленник. То есть сделал что-то красивое, продал и нормально получил свою зарплату. Мне кажется, на такой уровень художника я вышла благодаря Латвии. В Москве я бы так занималась каким-то мелкотемием, потому что там такое ощущение, что постоянно надо выживать. Что-то сделать, куда-то бежать, вот это вот выжить, опять что-то сделать, опять бежать, опять вот чтобы выжить. И вот что-то такое на какие-то масштабные вещи, но чтобы сделать масштабную работу, нужно накопить энергии. А там она не накапливается, она вот сливается постоянно на вот эти вот все какие-то толпы, на какой-то вот этот агрессивный фон такой какой-то опасный, плохую еду как бы не очень вкусную. А здесь я когда сюда приехала, мне кажется, была такая, то есть у меня там то болело, все болело. Какой-то такой был не очень здоровый человек. И за несколько лет здесь я так оздоровилась, что я даже смогла есть мясо, пить алкоголь. Совершенно по-другому себя чувствуешь, вот как будто ты расцветаешь, как будто втыкаешь свои корни сюда и начинаешь цвести. И здесь, когда переехала, я зарегистрировалась как самозанятое лицо, стала вот что-то такое делать, но уже... Вот сам Даугавпилс вдохновляет идти куда-то дальше, как-то развиваться. Плюс еще мне в Ротко-центре сказали, украшения я очень много войлочных делала. И они тоже говорят, ну, сделай что-нибудь такое побольше нам на выставку. И вот я дальше пошла больше, больше. И когда я стала уже делать большие скульптуры, я поняла, что это, ну, уже какое-то высказывание, мне это очень интересно. И я это как бы
да
делала.
Да я помню, там такие композиции у вас были какие-то просто невероятные. С большими какими-то формами.
Ну, было, да, что-то такое. Я все такое белое и все такое сюрреалистичное. Я сюрреалист. Сейчас я покажу, что-то я тут нашла. Вот у меня в Ливанах сейчас
ой-ой-ой.
Выставка.
Ой. Слушайте, надо ехать в Ливан.
И вот они там.
Боже мой, как
вот красота. Такие какие-то. Это вот мое странное. То, что мы с Инарой делали. Сейчас. То, что в Липе стояло. У меня просто все работы, они все разъеханные по всему миру. Вот это было в Липе. Это вот у меня проект «Пилигримы» с такими деревяшками из разных стран. Вот когда был ковид, и как бы невозможно было никуда ездить, я решила, что как-то вот, вспоминая вот эти все путешествия и все такое, сделать вот с этими, называется, дрифтвуд, с дрифтвудинами, ну, какие-то вот скульптуры. И у меня быстро закончились мои дрифтвудины, а поехать куда-то набрать их невозможно. Я тогда написала в интернете, что я как бы объявляю международный призыв в арт-тусовке, присылайте мне дрифт-фуд своих мест.
Это вот, называется дрифт-фуд?
Да, вот эти деревяшки.
Деревяшки.
Они дрейфующее такие... дерево, да.
Не с моря, да?
С моря, с озер, там со всяких рек.
Озер тоже
то есть,
есть?
Да, везде вот, где есть какие-то волны, они встречаются. И вот тут вот из разных-разных стран, откуда мне прислали, приехали эти деревяшки. То есть у меня вот где-то в этом проекте уже больше 50 донаторов.
Даже из Канады?
Да, которые прислали.
Боже мой. И каждому вы подбираете тело.
Ну, я что-то придумала. Вот эта деревяшка, это секвоя, упавшая в океан.
Похоже на голову белого медведя.
Ну, вот оно что-то такое, да. Это причем с той стороны США, которая туда, к Тихому океану.
Ну вот фантастика.
Такие
слушайте,
штуки
это
были.
Просто гениальные. Вау!
Такой...
Деревяшки – это те, что валяются на морском берегу, омытые волнами, черные или посеребренные солнцем. Ксения наделяет их белыми шерстяными причудливыми телами, щупальцами или корнями. И они вдруг обретают жизнь, словно начинают дышать и двигаться.
А как это можно сделать из войлока? Это же...
Ну, вот так.
Это вы вымачиваете, да?
Ну, это как лепка такая уже получается.
То есть вы шерсть вымачиваете в горячей воде?
Ну, я ее валяю, да, ее надо намочить и вот увалять, как валенок. То есть, собственно,
руками?
Да.
У вас такие руки прям, я вижу, такие прям да, натруженные.
Руки, да. Мне надо в интернете пишут, какие у вас руки неприличные.
Как? Рабочие руки такие, да. Прям вот именно руки художника.
Например, вот эта пара с фарами старинными от автомобилей, у них лица. Чаечки они у меня называются. Эти я купила фары у нас в крепости на Балашином рынке. И когда их уже привезла сейчас в Ливаны, мы обнаружили, что все эти фары делали в Ливанах на стекольном заводе. То есть это все вот какое-то вот оно по миру так перемещается странно.
Ой,
такое,
как...
в общем.
А кто это вообще? Что это за существа? Это... Ты из большого мира или маленького вот этого невидимого?
Ну вот этот персонаж, он у меня называется «желтый карлик», то есть это солнце, такое как бы персонифицированное.
С одним глазом?
С одним, да, он такой смотрит, весь в лучах. Ну, солнце. А это тоже тут Инара придумала подвесить маленьких пилигримчиков под него, чтобы он их как бы грел. Вот эта же вся деревяшка, она так выбеляется от солнца, когда она полежит там где-то на пляже.
Ну, это невероятно просто.
Правда, Двина тоже иногда мне дарит какие-то подарочки, особенно по весне. Когда идет ледоход, он как бы прокатывается по берегам и выкатывает эти деревяшки. Они совсем другие, немножко такие по форме, но тоже очень интересно. Я их хожу, собираю. Ну, вообще, вот этот дрифтвуд, он где угодно. Он в больших реках, в озерах. Откуда мне его только не присылают.
Да, это какая-то художественная работа природы уже.
Да.
Да? Ничего у нее не пропадает. Она даже из мертвого дерева делает такие живые
существа. Причем я как-то слушала лекцию Колмановского. Знаете, наверное, есть такой популяризатор науки. И он рассказывал, что какая-то девушка исследовала недавно вот эти дрифтвудины. Во-первых, как бы раньше считалось, ну как, вот дерево упало и вот вынесло куски на берег. Нет, оказалось, что это дерево долго путешествует. То есть, ну реально может проплыть тысячи километров. Вот, то есть, распадаясь на эти части. Во-вторых, на этих частях в этот момент селятся всякие микроорганизмы и маленькие животные. И на этих островах плавучих они перемещаются по миру, как бы они на них путешествуют. Например, какое-нибудь дерево, оно могло упасть там в Северном Ледовитом океане, по течению отплыть куда-нибудь и вывалиться где-нибудь там в районе Японии, за это время перенести кучу вот этой микрофлоры, которая за счет этого вот эти моря ею обмениваются. И потом еще в Японии кто-то это нашел на пляже и прислал мне сюда. Я приделала тело, и дальше у меня эти скульптуры, они тоже путешествуют по миру со всякими выставками, куда-то их отправила, в том числе, там, не знаю, там, в ту Испанию, в ту же Японию обратно, в Китай.
Как описать словами?
Это как бы кусочки вот этого обточенного морем дерева, к которым я приделываю войлочные тела таких пасхиальных, сюрреалистических форм. Делаю из них персонажей. И у меня это называется проект «Пилигримы», то есть они как бы странствуют. Очень любимый проект. Я постоянно делаю новые-новые скульптуры. Сейчас их уже, ну, скоро 100 будет. И они от 5 сантиметров до 1,5 метров в размером. Но я вот хочу сделать 1000. Сделать огромную такую выставку, где будут только они.
Здесь Здесь в крепости тоже же у вас были?
Ну, в крепости у нас выставка Латгальского региона. Я обычно в нее чего-то стараюсь сделать. В городских галереях. В Альбрехте у меня была выставка персональная. Тоже все очень мило получилось. В музее в нашем тоже. Я в ассоциации художников Даугавпилса, поэтому я с ассоциацией везде, как бы, где есть выставки, выставляюсь. Еще в прошлом году я благодаря Инаре, которая меня правильно пнула в нужное место, вступила в Латвийскую текстильную ассоциацию текстильных художников. И теперь я с ними еще там вот.
Это Инара Лепа имеется
в виду. Да, Инара Лепа.
Известный человек у нас вообще в Латвии.
Чудесная женщина, отличный художник, дизайнер и вообще подвижник вот этого вот искусства. Куратор.
Искусство кукол, кстати.
Да, организатор выставок. Мой личный движитель и ангел-хранитель.
И как с художниками местными вы общаетесь?
Да. Вообще для меня, кстати, было откровением, что здесь нет такого, как же сказать, соперничества художников, как в Москве. То есть в Москве всегда в том, что касается искусства и вот около этих кругов, речь идет о деньгах, о продажах, и все как бы очень ревностно относятся, у кого что купили, у кого не купили, кого на выставку взяли, кого не взяли, какие-то интриги. А в Даугавпилсе ничего такого нет. Видимо, от того, что нет каких-то продаж искусства вообще этого рынка. Просто все художники дружат, как-то любят, общаются друг с другом, и это чудесно. То есть я тут подружилась со многими людьми, и я всегда знаю, что это у нас такое сообщество, которое поможет тебе, поддержит. У меня есть сын Максим. Ему 17 лет сейчас, и он больше всего на свете любит путешествовать. Начинает путешествие на велосипеде. Он тут объехал весь город, все окрестности, все маленькие города, и он хочет, когда он чуть подрастет, путешествовать еще дальше на велосипеде. И также мы с ним путешествуем по разным странам. Ну, то есть он с нами даже, когда он был еще младенцем, мы ездили на выставки европейские участвовать. Он с нами был на этих выставках всегда. Где-то там под столом, за стендом там стояла его коляска, его все знали, что вот он с нами ездит. И его самое любимое занятие в жизни – путешествие. И мы с ним прошлым летом были в Италии, поехали с ним в путешествие. Он где-то там в Венеции, в какой-то красивой точке, море такое, все плавает. Я ему говорю: Максим, а где бы ты хотел жить? Так вот, чтобы, если ты мог где угодно, вот выбрать любую точку на земном шаре, там жить. Он говорит: да, Даугавпилсе. Я говорю: ну, а почему?
То есть сколько он здесь уже живет? То есть 2 лет он здесь живет, да, получается?
Ну, постоянно, да, как-то с 2, а совсем вот переехали, к вам в школу пошел, так, перед школой.
Ну, как бы для него это родной город.
Вот.
Просто, да, естественно.
Да, ну, он Москву тоже очень любит, но это вот для него такое место. И он говорит: я бы ездил по всему миру, но всегда возвращался бы в Даугавпилс. Совершенно мое же ощущение от этого пространства. И иногда все спрашивают местные: ну, ты не жалеешь, ты бы хотела обратно? Нет. Я с удовольствием съезжу, навещу родственников, но я всегда возвращаюсь сюда. В любом месте через там 5-6 дней меня уже тянет обратно. И как-то я помню, я ехала на автобусе откуда-то, наверное, из России я ехала, и было несколько человек, когда вот самолеты уже перестали летать, когда был ковид, и люди на автобусах передвигались по Европе, и было несколько человек местных, которые сюда возвращались, после того, как они несколько лет не были. И мы подъезжали к городу, показалась эта чайка такая большая, и все заорали такие: Даугавпилс. В общем, стало понятно, что все такие вот. Мне кажется, это хорошая такая, ну, как бы, не знаю.
Ну вот, а говорят, люди уезжают отсюда, здесь делать нечего, молодежи нечего делать.
Ну,
здесь ведь и студенческий город во многом, здесь уже много учебных заведений.
У всех разные цели. Наверное, если человек хочет делать какую-то там карьеру айтишника, то ему здесь делать нечего. Но если он хочет просто жить, то здесь прекрасно, именно для жизни. Жить, вкусно есть, красиво гулять, рожать детей, воспитывать их, рыбачить, собирать грибы, ягоды. Для меня откровение. Вот это, наверное, для местных это вот смешно. Но мы пошли в сентябре в лес, я набрала 2 корзины брусники. И сейчас я делаю пироги, я вот очень люблю готовить пироги, кексы с брусникой из леса, которую я каждую ягодку собрала сама. То есть я ее не купила, я ее руками потрогала. Я помню, под каким кустом эта ягода росла. То есть это для меня прям вообще... Или вот я каждый грибочек достаю из банки, и помню, на Куполяне я его собрала, что вот этот там рос, а этот вот там, этот в лощинке, этот под сосной. Все вот прямо в пределах города можно пойти. У нас даже есть район Первомайка, там люди из дома выходят, заходят в лес и набирают полные корзины. Всего. Это Даугавпилс, это такое место. Тут можно вот на этот пруд пойти около университета и наловить прекрасные рыбы. Я с собачкой, когда гуляю, люди стоят, ловят рыбу. Я говорю, что ловите? Карасиков. Ну, нормально, карасики. Там пакет карасей за утро.
Но у нас в Риге тоже люди ловят.
Все-таки большой город.
У нас одна река.
Да.
Сегодня в Даугавпилсе мы познакомились с текстильным скульптором Ксенией Шанковской, которая 15 лет назад переехала сюда из Москвы и уверена, что благодаря Даугавпилсу она стала настоящей художницей, поняла эстетику жизни на Земле и считает Даугавпилс райским местом и особой планетой. Продолжение следует. И в следующей программе мы еще и отправимся на выставку Ксении в Ливаны. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Быдал и автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.